диалоги. 15 минут вместе с радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Диалоги». 15 минут на радио «Свободная Европа». В сегодняшнем выпуске. Два десятилетия без СССР, 20 лет надежд и разочарований. Какие иллюзии развеяли новые независимые государства и страна, назвавшая себя правопреемницей Советского Союза? И как смотрят люди в будущее сегодня, после 20 лет независимости? Об этом наша сегодняшняя беседа с политическим аналитиком из Москвы Федором Лукьяновым. Начнем нашу передачу с обзора новостей за минувшую неделю, который представит моя коллега Юлия Михайлова.
Приднестровские власти отклонили прошение о помиловании, поданное Ильей Казаком на имя Игоря Смирнова. Семья Ильи Казака полагает, что прошение о помиловании, поданное спустя полтора года после ареста, отклонено потому, что молодой человек отказывается признать себя виновным. Илья Казак, как и журналист Эрнест Варданян, недавно отпущенный на свободу, был арестован тираспольскими спецслужбами по обвинению в государственной измене и шпионаже в пользу Республики Молдова и приговорен к 14 годам тюремного заключения. 25-летний сотрудник налоговой инспекции города Бендеры Илья Казак был арестован 20 марта 2010 года. Возобновление грузовых железнодорожных перевозок приднестровскими предприятиями невозможно без возвращения приднестровских станций в международные реестры и восстановления международных кодов этих станций. Об этом глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Владимир Ястребчак заявил 18 августа в ходе встречи с поверенным в делах посольства США в Молдове Маркусом Мичелем. Владимир Ястребчак сказал, что без международного признания Приднестровской железной дороги невозможен прогресс в реализации мер молдавской стороны, направленных на повышение благосостояния населения обоих берегов Днестра, а также возобновление официальных переговоров по статусу Приднестровья. Ястребчак подчеркнул, цитируемый своей пресс-службой, что Тирасполь согласится на возобновление переговоров только в том случае, если Кишинев признает его равной стороной и откажется от того, что он назвал давлением на Приднестровье. Заявления Владимира Ястребчака прозвучали на второй день после его встречи с представителем Российской Федерации на переговорах Сергеем Губаревым. Российский представитель сказал, что привести позиции сторон к общему знаменателю непросто и что Москва пытается помочь им выйти на одинаковое понимание термина урегулирования и путей, которые к этому урегулированию приведут. Губарев подчеркнул, что Россия намерена добиваться возвращения встречам в формате 5+2 официального статуса, но есть масса сопутствующих вопросов, которые надо решить параллельно до начала переговоров. Например, определиться с принципами ведения переговоров, с повесткой дня, с иерархией вопросов, которые необходимо обсудить, сказал Сергей Губарев, цитируемый агентством «Ольвия Пресс». В свою очередь Владимир Ястребчак отметил, что Тирасполь полностью поддерживает стремление Москвы к официализации переговоров в формате 5+2, но при условии выработки принципов ведения диалога с Кишиневым при гарантиях остальных участников переговорного процесса. До тех пор Тирасполь исключает любые возможности диалога с Кишиневым на уровне экспертов по укреплению доверия между двумя берегами Днестра.
Спасибо, Юлия. Больше новостей, аналитических материалов и комментариев вы можете найти на нашем интернет-сайте.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Конец 20 века, время больших надежд, распад СССР и конец холодной войны вселяли надежду, что мир наконец прошел по пути прогресса и движется к вершине своей истории. Но очень скоро эйфорию сменил горький привкус пробуждения, а следующие два десятилетия для постсоветского пространства прошли под знаком прощания с иллюзиями, отвечал Федор Лукьянов в одном из своих комментариев в журнале «Россия в глобальной политике», главным редактором которого он и является. Политический аналитик из Москвы, гость нашей сегодняшней передачи. И первый вопрос, с которым мы к нему обратились, был о том, как пережила Россия период прощания с иллюзиями и с какими из них ей удалось расстаться.
Россия отказалась не от иллюзий. Россия отказалась, как мне кажется, от надежды и от желания что-то делать. Иллюзии были в начале 90-х годов разные у всех, надо сказать. Были люди, которые, их было много, и, в общем, остается много в России, для которых распад Советского Союза был, ну, исключительно катастрофой. Конечно, было много людей, которые воспринимали перемены конца 80-х, начала 90-х с огромными ожиданиями. И в этом смысле страшная историческая вина элит, которые тогда руководили, получили власть, на вот этом подъеме, в общем, использовав, можно сказать, даже злоупотребив этим подъемом, то, что этот социальный запрос они разменяли на деньги и власть себе. А все то, что, в общем, ожидалось от них, то есть то, что они изменят свои страны, то, что они построят новое общество на более справедливых принципах, немножко обобщая и упрощая, но можно сказать, что ведь этого не случилось нигде. Ну, если отдельно там страны Балтии, но это только потому, что они сразу попали под внешний патронат, который их, в общем, повел туда, куда надо. Все остальное постсоветское пространство до сих пор проходит довольно бурное время, но самое главное, что вот этот энтузиазм, он растрачен.
Одни даже увидели в приходе Владимира Путина к власти в 2000 году символ возврата к стабильности после хаоса 90-х годов. Но в эти годы России все-таки удалось закрепить свою государственность. Простилась ли Российская Федерация с иллюзией стать демократическим государством в понимании западной демократии?
Ну, нет, это, конечно, не совсем точно, потому что Россия не отказывалась от... Ну, нет, вернее, есть люди, которые говорят, что не надо нам этой демократии, но я бы не сказал, что это большинство, потому что вот сейчас даже запрос на демократию растет больше. Даже среди тех, кто, там, я не знаю, люди левых взглядов, коммунисты, но они как раз говорят, что нам нужна демократия, потому что это позволит как-то диверсифицировать систему власти. Нет, Россия не то чтобы отказалась от иллюзии демократии, Россия разочаровалась в себе, на самом деле. В себе Россия разочаровалась, потому что пришли к выводу, что ничего у нас не получается и не получится. Надо хоть как-то навести порядок. Вот пришел и начал наводить порядок. И это тоже, в общем, было, если не иллюзией, то таким глубоким самовнушением. Потому что, безусловно, то, что сделал Путин в нулевые годы, многое из этого было абсолютно необходимо. Что-то было не необходимо, но вполне допустимо. Что-то было глубоко деструктивно для развития страны. Но он выстроил некую модель, которая в свои лучшие годы, ну, скажем так, в годы нефтяного процветания, во второй половине 2000-х, она была внутренне целостна, непротиворечива. Поэтому кто-то это ненавидел, кому-то это нравилось, но, в общем, это как бы было относительно устойчиво.
И этому периоду, по вашему мнению, пришел конец?
Сейчас это кончилось, потому что вот та легитимность, которую Путин получил как анти-Ельцин, и которой хватило надолго, ее хватило и на путинские два срока, и, в общем-то, на Медведева. Вот сейчас, как мне кажется, это иссякает. Кончились иллюзии демократические давно, а иллюзии вот этой управляемой или такой квази-авторитарной системы тоже заканчиваются, потому что видно, что она не способна решить те проблемы, которые встают перед обществом. А перед обществом встают проблемы, которые, скажем так, ну, они свойственны всем постсоветским странам, но они разнесены по времени. Скажем, проблема национализма этнического, которую постсоветские страны многие проходили сразу после распада Советского Союза и обретения независимого статуса, в России этого не было, потому что в России совершенно, скажем так, 90-е годы Россия в себя приходила. Она, так сказать, общество пыталось понять, а что вообще случилось? И не до того было, выживали. А вот сейчас, когда шлейф от распада Советского Союза постепенно начинает уменьшаться, вот тут начинают вылезать вещи, которые, ну, связаны с этническим национализмом, с непониманием, как жить в неоднородном обществе.
Какой стратегии придерживалась Россия в этот период на бывшем советском пространстве?
На мой взгляд, особых никаких стратегий-то никогда не было. Российская политика, вся внешняя политика, и в том числе на постсоветском пространстве, с самого начала и до сих пор всегда носила реактивный характер. Это была реакция на кризисы, это была реакция на войны, это была реакция на экономические потрясения, это была реакция на действия внешних игроков. Скажем, вот все, что происходило в 2000-е, особенно во второй половине 2000-х годов на постсоветском пространстве, включая российско-грузинскую войну, едва ли произошло бы в той форме, как это случилось, если бы не было мощного внешнего фактора, если бы не было резкой активизации американской политики, попытки администрации президента Буша, так сказать, ускорить ускоренно втащить ряд постсоветских стран в евроатлантические структуры. Опять-таки реакция ведь, как закон-то, действие равно противодействию. Чем больший напор, тем больше ответ. И вот грузинская война, это был как раз показатель того, что воля, выраженная с американской стороны, что надо уже наконец перейти эту красную линию и закончить процесс делегитимации Советского Союза, встретилась с жестким пониманием или желанием России показать, нет, вот эту красную линию вы не перейдете. Ну и, как мы видим, в общем, пока что российская точка зрения возобладала. Другое дело, что возобладать-то она возобладала, но что дальше делать с этим, Россия и не знает, и, на мой взгляд, не очень-то хочет.
Почему? Со временем что-то изменилось?
Вот если говорить о не в терминологии идеалов и надежд, а в терминологии реальной оценки. После российско-грузинского конфликта, ну, последствия которого усугубились экономическим кризисом, мне кажется, что в России началась реальная переоценка своей роли на постсоветском пространстве и того, чего мы, собственно, можем и хотим, а чего мы не можем и хотеть не должны. Наверное, из соседних стран это видится несколько иначе, потому что здесь везде, в любой соседней стране, особенно небольших, как Молдова, ну, как бы любое маленькое шевеление России вызывает канонаду. Но, глядя из центра, так сказать, мне кажется, что то самое отмирание имперских инстинктов, амбиций, о котором говорили как о желаемом, начиная с 90-х годов, вот оно начинает происходить. То есть в России нет самоцели, что мы здесь должны быть, потому что мы здесь должны быть, потому что это наше. Ну да, это наше. И более того, сейчас никто особенно уже не оспаривает. Ведь опять-таки после грузинской войны так развить события в мире, когда все погрузились в свои проблемы, Америка в свои, Европа в свои, рост Китая, Азия и так далее. В общем, никто особо не интересно постсоветское пространство так всерьез. Ну даже по сравнению с тем, что было там 4 года назад. И вот вроде бы у России появился карт-бланш, а теперь сама Россия думает, а надо мне с этим связываться вообще?
Мнение гостя нашей сегодняшней передачи – политического обозревателя из Москвы Федора Лукьянова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике». Федор Лукьянов находился в Кишиневе по приглашению Ассоциации по внешней политике в рамках проекта по развитию долгосрочных и предсказуемых отношений с Российской Федерацией, финансируемого Черноморским фондом регионального сотрудничества.
В эфире «Радио Свободная Европа».
Как оценивают жители Приднестровского региона эти 20 лет без СССР и отдельного существования от Республики Молдова? Ответ на этот вопрос мы попытались получить у людей, случайно встреченных нами на улицах Тирасполя и Бендер.
Вспоминаем наше время, что копейки все стоило, а сейчас денег не хватает этих. Хорошего мало. В 92-м сын погиб, 20 лет мальчишка, жизни не видавший. Родине отдал все, отслужил, приехал и погиб. За что? За то, чтобы нас лишний раз пинали вот так вот всех пенсионеров, не только меня, а вот всех.
Я считаю, что это трагедия народа, который жил в Советском Союзе. Вся Европа, все люди объединяются, здесь разъединяют, понимаете? Разбили людям надежды какие-то, веру какую-то. Мне, например, советская власть ничего плохого не сделала. Мне просто жалко детей, которые сегодня... Я не знаю сейчас, зачем учатся, потому что вот моих друзей дети, внуки, они заканчивают университет, едут в Одессу продавать мороженое или в Москву там сидеть в магазине.
При советской власти было совсем по-другому. И цены на хлеб 16 копеек, и мясо было 3,80 или 2,80, и молоко. Там все копейки стоило. Вот я уже старуха, 86 лет. Куда идти, где купить? Сейчас не разбериха, понимаете? Я доживаю века, до чего оно дойдет?
Конечно, многие потеряли все. Потеряли семьи, потеряли вклады, потеряли многое чего. Работ, например, я живу в соседнем государстве, в Республике Молдова, и многие просто остались, будучи кандидатами, докторами наук, будучи большим специалистом в профессии, остались без нее. Из-за того, что они не знают, например, языка. государственно. То есть, оказывается, язык определил твои профессиональные качества. Это ненормально.
Конечно, хорошо, что мы стали независимыми, но хотелось уровень жизни, чтобы был другой. Чтобы можно было не думать, на что будешь завтра купить хлеб.
Мнение случайных прохожих, встреченных нашими корреспондентами на улицах Тирасполя и Бендер. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».